Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Непослушное поколение на экране и в жизни. Так мы сегодня сформулировали тему программы. И у меня в студии молодые журналисты, но уже очень известные в своей среде. И люди, которые работают, как принято говорить, на крупных каналах. Один на федеральном, другой на сетевом, но тоже вполне с федеральным распространением. Александр Уржанов, продюсер центрального телевидения на НТВ, и Роман Супер, корреспондент программы «Неделя» на канале РЕН.
Я теперь товарищ Супер.
Да-да-да, после того, как вы съездили в Корею, это я понимаю. Но это отдельный разговор о том, как вообще в программе «Неделя» стояли драматургически выстроенные два материала с «Оккупай Москва» и «Пхеньян». Они как-то так хорошо выглядели рядом. Можно было сравнить, что с чем. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Ренат Дельгидеев, который был заявлен у нас в программе, к сожалению, не дошел, потому что вынужден заменить заболевшую коллегу, поэтому вот сейчас на дожде он ведет программу. Но ничего, я думаю, что мы с Александром и с Романом и с вами справимся с этой темой. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Почему непослушная? Я прочитала, вы знаете, что я люблю читать всякие научные тексты, и вот все пытаюсь понять, как же за эти полгода называют тех, кто выходит, начиная с декабря. Ну вот были несогласные. Теперь говорят эксперты и многие люди, что несогласных сменили непослушные, и рассерженных сменили непослушные. Связано это с тем, что вроде теперь это скорее уже дети до 30. Вам до 30, вы себя непослушные. Слушными. Как-то вот к этому поколению как-то относите? Как люди?
Ну, я не чувствую себя, честно говоря, непослушным. Я приехал из налоговой инспекции, и я максимально послушен настолько, насколько это возможно. Некоторая трудность заключается в том, что в какой-то момент ты понимаешь, что ты вчера был послушным, продолжаешь делать то же самое, а уже становишься вдруг непослушным. А потом все меняется, и ты опять становишься послушным. К сожалению, очень трудно уследить, если не смотреть за этим внимательно.
А вот когда вы на бульварах своих ровесников видите, это вот, ну вот как их определить? Они кто?
Ну а чем они непослушные? Вот
ну,
я встречаю очень...
Бродят, гуляют.
Я встречаю очень многих своих знакомых из журнала «Афиша», например, на бульварах. Ну, какие они непослушные. Они рассказывали про концерты Энтони Энтони Джонсонс, например, до этого момента. Про что еще? Про фильмы Спайка Джонзи.
А теперь журнал «Афиша» публикует манифесты главных людей, которые выходят
на
бульвары.
Ну, им пишет письма Рафа Копов, да. Они же ничего не делают принципиально того, что они не делали раньше. Они делают то, что им подсказывает ситуация и жизнь вокруг, абстрагироваться от которой они вполне успешно от нее абстрагировались до какого-то момента. Момент поменялся.
Ну тогда, вот как объяснить стране, большой стране, и вот людям, которые руководят ей, и той страной, которая в вашем же центральном телевидении была представлена замечательными людьми из екатеринбургского поселка, вот в минувшей программе, которые так вполне солидаризировались с теми, кто в Кремле и пел вместе гимн очень искренне. Что такое эти люди? Вот как-то их же надо обозначить. Люди, которые выходят на бульвар, гуляют, протестуют. Кто они?
Их нужно как-то отдельно обозначать. Мне кажется, что как раз этим занимается вполне успешно политтехнологи, обозначением тех, что есть небольшая группа тех, кто выходит на бульвары, и очень большая группа тех, кто всегда «за» должен быть. Мне кажется, что чем меньше будет ярлыков, тем лучше. Особенно в контексте того, что я не понимаю, как можно всех людей, которые в какой-то день вышли гулять на бульвары, свести вместе и обозначить каким-то одним понятием, при том, когда ты знаешь многих из них и понимаешь, что они все слишком разные, чтобы их как-то вместе сгруппировать и посадить в один автозак и на нем что-то сверху такое написать.
Да мне вот тоже кажется, что Саша прав, потому что, извините, что я опять о своем, но в Северной Корее, где еще, если не в Северной Корее, пообщаться с настоящими русскими парнями. В нашей делегации чучхистов был человек из Нижнего Новгорода, человек из Воронежа, человек из Владивостока. И, в общем, это такие же люди, как и те люди, которые гуляют по московским бульварам. Просто во Владивостоке, в Нижнем и в Воронеже бульвары там выглядят не так привлекательно, они поуже и менее благоустроены. Но мысли у людей точно такие же.
Какие?
Как и в Москве.
Какие? Вот почему это они не ходили, не гуляли? Ну, понятно.
Да
вот.
Почему не ходили? Гуляли, ходили.
Гуляли,
только
ходили.
В Воронеже, в Нижнем, да. И там просто меньше людей живет. И там, может быть, журналисты менее пытливые. И меньше об этом говорят. А может быть и нет.
Нет, ну не понятно, знаю. Что это происходит в Москве. В Москве все сконцентрировано. К сожалению, так устроена страна.
Ну хорошо, тем не менее, вы упорно не хотите называть слово там протест или то, что вы какие-то непослушные или какие-то другие. Вы считаете, что это как раз абсолютно нормально. И если мы выходим и нам просто хочется выйти, и мы, например, вешаем белую ленточку, то это нормально, и с этим просто надо считаться.
Все я, например, из материалов про Occupy Bay, баррикады и все вот эти вот гуляния довольно последовательно старался... Ну, этого невозможно избегать, но я старался как можно меньше называть этих людей словом «оппозиционеры». Потому что, ну, какие они оппозиционеры? Оппозиционеры – это вот 30 человек, которые к Касьянову на съезд приезжают. Или, например, к Каспарову.
Ну, скорее, 300 человек, которые с Лимоновым выходят не на ту площадь, на которую выходят остальные люди.
Ну, да. Вот я, собственно, с чего начал, эта мысль мне не дает покоя. Я на Болотную впервые за много лет пришел не по работе. Я имею в виду на ту Болотную,
ну,
которая
да,
была
в декабре.
В декабре, на которую пришли все. Я от этого стал оппозиционером? Нет. Я, чтобы стать оппозиционером, должен, наверное, дальше сделать какие-то шаги. У меня должны быть некоторые мысли по поводу того, как все должно быть устроено. Я присоединился к какому-то формальному политическому объединению или неформальному, которых сейчас миллионы, в принципе, из спектра можно выбрать в той или иной степени легализованные и в той или иной степени склоняющиеся к той или иной идеологии. Тут как раз проблема в том, что никаких эти люди не оппозиционеры. Почему они оппозиционеры? Если они требуют честных выборов, например, это не может быть оппозиция. Это наоборот, ну как человек, который требует соблюдения закона банального, может быть оппозиционером. Если мы начинаем в это играть, то мы таким образом принимаем логику мышления тех, кто эти выборы фальсифицирует. Что те, кто хочет посидеть на газоне или полежать на нем в спальном мешке со стаканчиком кофе, это значит человек, которого нужно судить, и преступник. Даже если он там лежит на этом газончике, может быть, он его мнет, и это не очень хорошо и немножко нарушает общественный порядок, но до преступления там еще очень далеко, да, мне кажется. Точно так же и с остальным. Если люди выходят, это не значит, что они становятся автоматически оппозиционерами. Мне кажется, что наоборот, это протесты за норму, которая не просто существует как гипотетический проект, а прописано в законодательстве Российской Федерации, прости господи.
Нет, это все правда. Но тем не менее, Роман, вот да. Когда вы снимали ведь не только протесты здесь, но и протесты за рубежом.
Да.
Есть ли для вас разница между молодыми людьми в Лондоне и молодыми людьми в России?
Ну, в Лондоне был не то чтобы протест. В Лондоне была какая-то стихийная вакханалия, да, связанная с мародерством, грабежом и
хорошо, всеми этими неприятными делами. Где-то вы можете сравнить молодые люди, они похожи или нет? Это везде все очень разное.
Нет, это везде все очень разное. Я снимал, например, самую крупную стачку, забастовку и митинги там за последние лет 10 в Греции. очень горячая страна с очень горячими молодыми парнями, которые, ну, выходят по каждому поводу и без поводов на улицу и чувствуют себя, в общем, довольно комфортно в облаке слезоточивого газа. Ну, там вот такой тестостерон на улицах. У нас другой. Связано это и с климатом, и с историей, и много с чем.
Да, я думаю, и моя египетская, извините, коллега сказала, говорит, это что, говорит, у вас такой протест? И я говорю, а чем он? Вот красиво, люди там с белым. Говорит, на Тахре плясали, а у вас как-то все очень спокойно.
Лекции читают, да.
Лекции читают. Ну да.
Ну, мне, кстати, кажется, что... Вот как бы эстетическая сторона протеста у нас тоже будет меняться и несколько радикализироваться, я боюсь.
Мы продолжим этот разговор сразу же после объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Александр Уржанов, Роман Супер, журналисты НТВ и РНТВ сегодня со мной в студии. Это молодые журналисты, люди до 30, как раз те, которых социологи определяют поколением рассерженных горожан, новым креативным классом, непослушными и так далее. Хотя сами ребята вон категорически, не то что категорически, но в общем не очень хотят, чтобы наклеивали какие-то ярлыки. Но тем не менее, социологи сосчитали, значит, вот средний возраст 31 год тех, кто на бульварах, люди 70 с лишним процентов с одним высшим образованием, с языком, ну, с иностранным имеется в виду, и, как правило, люди, которые в большинстве своем видели мир, ну, в каком-то виде. То есть так социологи определяют тех, кто выходит. Совершенно понятно, что вот это вот социальное описание отличает этих молодых людей, там и вас отличает от многих в стране. Хотя вы говорите, Роман, что люди в Новгороде, в Нижнем и в Воронеже...
Но там тоже есть университеты.
Естественно. Да. И все
и
очень похоже.
Загранпаспорта выдают тоже.
Ну, тем не менее, мы в стране знаем, что загранпаспорта у 5% населения.
Так что больше.
Нет. Да. Тоже последние данные, увы. Но опять, дело не в этом. Вот все-таки это поколенческое ощущение того, что вот этот вот креативный, эстетический, вообще протест как некая форма жизни, почему нет? Вот эта внутренняя свобода не протестовать и не громить, а просто вот быть вместе и выражать некоторые отношения. Это поколенческое, это вот то, про что тоже говорят, потому что свободное поколение выросло. Или ситуация, или вы чувствуете это иначе, ситуация уже так складывается. От власти все устали. Что? Что здесь?
Ух, на это бы посмотреть лет через 20 лучше, и лучше не нам, а каким-нибудь более компетентным людям. Но тут даже и пенсионеры ходят, их довольно много на этих площадях.
Да нет, не очень много.
Ну вот, во всяком случае, на Болотной 6 мая, когда уже... Позлее люди были, чем зимой. Причем с самого начала они были значительно позлее и по лозунгам, и по, скажем так, минимализму представленного креатива. А там было довольно много людей среднего возраста. Может, они мне просто в глаза как-то больше бросались, но там, мне кажется, было очевидно, что они постарше 31. Но, да нет, дело не в этом. Пришел момент, мне кажется, скорее. Вряд ли это только с точки зрения каких-то социологических параметров подготовленная штука. Ну, если посмотреть на тот же Египет, это, наверное, немножко похожее явление. Гораздо больше, чем на Лондон, во всяком случае. Там-то как раз было совпадение поколения, которое не понимает, куда деться, потому что единственное... Более-менее внятное применение собственных сил – это армия, полиция, чиновники, там, другие государственные органы, где без человека изнутри не пробьешься. Это я про Египет сейчас говорю. Mm-hmm. И с другой стороны, сочетание очень долго сидевшего на своем месте, сколько там, 30 лет?
Да, 30 лет.
А мне кажется, что ситуация как-то попроще выглядит.
Не, она гораздо проще, а просто к тому, что, наверное, это сочетание одного и другого. Вот они где-то здесь встречаются и дают такой эффект.
Ну вот вы спрашиваете, что это за люди, какое-то особое поколение, там, почему вот именно вот эти, да, они другие. Мне кажется, что...
Это не другие, это вы. Вот все время говорят, вот это поколение, которое сейчас между 25... Ну это правда, все люди социализируются после 25...
Мы работаем. Да.
Ну, правда, вон товарищ на продаж считает, что вы не работаете.
Мне, кстати, кажется, по моим собственным ощущениям, что люди младше нас, лет на 5-7, у них как раз ощущение в сознании интонация гораздо свободнее, чем у нас, например.
Потому что это поколение, вы все-таки дети перестройки условные, там, хотя вы не любите никакой маркировки, а эти дети, которые родились после 90-х, да, которым сейчас 20.
Ну да, вот мне кажется, что да. они как-то уже побольше знают и получше соображают, чем мы.
Слушайте, это простой эволюционный процесс, как эволюция отношений между мужчиной и женщиной, да, которые, будучи парнем и девушкой, встретились, сначала робко друг на друга смотрели, потом вдруг стали ходить за руку друг с другом, да, вот, а потом не заметили, как уже и ребенок родился, а потом еще чего-то большего хочется. Вот так же и люди там получили свои сначала первые загранпаспорта, потом съездили в All-Inclusive в Турцию, а потом, господи упаси, еще и в Америку кто-то слетал, а потом все Facebook и Twitter завели, и одежду стали покупать более лучшую, и в какой-то ресторан кто-то зашел, да, и постепенно люди, как бы наевшись, хотят каких-то политических свобод тоже.
Годам к 40 они еще и партию, может быть, организуют.
То есть, да. Все-таки...
Ну, такой эволюционный процесс.
Эволюционный. То есть, это ожидает, да. что это поколение, которое сейчас креативно гуляет, то все равно в политику пойдет? В какой-то своей части, наверняка.
Оно пойдет в нее неизбежно, независимо от того, какой будет эта политика. Другое дело, что я бы степень общего конформизма сейчас не переоценивал бы. Угу. В смысле, наоборот, не недооценивал бы, да.
То есть все равно это пока никак не структурированное, не очень, очень многие не хотят как раз политизировать, и я это слышу, как бы оппозиция, которая партийная оппозиция, не пыталась к себе это притягивать, не хотят, их устраивает многих
вот это видно вот состояние. Вот по этой дельте количества людей, которые выходили зимой и которые выходили сейчас. Если не считать болотные, где довольно... Ну, просто очень сложно посчитать, потому что мы не знаем, сколько было на первой болотной, тогда еще никто не догадался считать это там, при помощи гражданина-наблюдателя и так далее. Но мне кажется, что это порядка 20-30 тысяч. Это, собственно, те, кто, например, не вышел на следующий день после президентских выборов, потому что понимал, что там... Во-первых, могут бить, а во-вторых, это уже бессмысленно. Ну, то есть люди рационально настроены, понимают, что если уже выборы произошли и победа объявлена, то, скорее всего, уже ничего нельзя сделать. Это, наверное, те же самые 20-30 тысяч, которых, скорее всего, не досчитались вот на этой второй болотной по сравнению с первой.
Вот как вы думаете, вы видели разное телевидение и начинали с разного, и пробовали разное, оба причем. Сейчас роль телевидения вот в ситуации того, чтобы объяснять, что происходит, что меняется поколение, это нормально, и должна меняться вслед за этим страна и власть. Что сейчас телевидение, по-вашему, могло бы сделать, хотя не доделывает, могло бы, чтобы попытаться этому процессу эволюционно помочь?
Да, все просто. Называть вещи своими именами. Простым, понятным русским языком, а не протокольным нудежом. Показывая
вы видите,
простые...
Сегодня вы, мы уже знаем новости.
Простые настоящие лица.
Делать то же самое, что оно должно делать ежедневно. У меня нет ощущения, что журналист должен на себя брать миссию эволюционного продвижения того или иного класса.
Там. Он не должен, но контекст, как вы понимаете, из складывающихся новостей и верстки того, как это представляется, в том числе, как представлен...
Так это не имеет отношения к движению процесса. Это просто непрофессионально.
Ну, так тогда мы можем считать, что у нас большинство двух каналов – это относительная профессия, потому что, заметьте, между прочим, в том числе и протестах на двух главных каналах рассказывают люди серьезные, которым доверяют, типа Антона Верницкого. Уж он там не проскочит никто. И как надо, так и он и расскажет про тех, кто на прудах. И поэтому даже у вас
на
НТВ...
Я думаю, что он первый на прудах порвет рубашечку, когда ветер поменяется.
И у вас в программе сегодня, я вчера просто посмотрела, это же, на вашем канале всегда это замечательно. Есть сначала программа «Сегодня», потом «Центральное телевидение». В программе «Сегодня» в сюжете про те же пруды, конечно, попали бомжи, конечно, попали нетрезвые, конечно, попали люди, которые отсидели. Нельзя сказать, что это был там сюжет Первого канала, но он был вполне в логике объяснения того, кто эти люди. А потом были...
Но они же там тоже есть.
Есть.
К сожалению, вопрос
акцентов.
Вопрос естественной субъективности телевизионного жанра. С этим ничего невозможно сделать.
Кстати, не уверен, что корреспонденту, который поехал на бульвары, кто-то перед этим как-то в коридоре шепнул или записочку передал, что было бы здорово вот заметить таких ребят, а не таких.
Потом
мне кажется,
еще...
такого не происходит.
Есть же еще субъективный фактор, который заключается в том, что очень многие сотрудники телеканала НТВ начали совсем по-другому относиться к этим людям после того, как они заплевали флайку канала на Болотной площади. И это естественный процесс, мне кажется. Когда речь идет о 2-3, как в новостях, или там 7-8, как у нас, или в итоговой программе «Минутном материале», там, к сожалению, в ту или другую сторону эти... Вот эти качели, да, смысловые, они неизбежны. Там в любом случае.
Просто вы-то отвечаете,
акценты.
Так же, как и Флайка НТВ, ответила за анатомию протеста, то есть за работу одной редакции, которой, как мы знаем, и вот сегодня уволился там молодой корреспондент, о чем он рассказал.
Так это же эскалация. После того, как пошатали Флайку, те, кто не имел отношения к тому, из-за чего ее шатали, тоже инстинктивно понимает, что ему нужно перейти на скорее на как это, on the dark side, да, потому что, это же тоже, наверное, не очень хорошо, когда люди действуют такими методами. Я вот так не считаю, например, да, мне кажется, что, то есть я, например, там умом понимаю, что это некая вещь, которую, к сожалению, во всяком случае уж предсказать-то можно было точно, да, но субъективное начало я тут тоже не исключал, честно
вообще
говоря.
Вообще здорово звучит. Раньше расшатывали лодку, а теперь расшатывают флайку.
Флайку. Скажу не нашим слушателям, флайку. Что флайк – это такой автобус небольшой, маленький, на котором стоит тарелка, когда каналы выходят в прямой эфир или записывают репортажи и передают. Вот это называется флайка.
Я бы, кстати, делал гибрид флайки и автозак.
И автозак. Это актуально. Александр Уржанов, Роман Супер. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 13:30. Коротко главные новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего начальника цеха «Уралвагонзавода» Игоря Холманских полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. Холманских известен тем, что в декабре прошлого года в ходе прямой линии с Путиным заявил о готовности приехать в Москву и разобраться с участниками оппозиционных митингов за честные выборы. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, госпитализированный в воскресенье, принял решение прекратить голодовку, которую он объявил в знак протеста против содержания под стражей. В Москве на Арбате в лагере протестующих против политики российских властей остаются около 15 активистов, а на Кудринской площади находится порядка 10 участников бессрочной акции в поддержку честных выборов. Музыканты не будут, как писатели и художники, проводить гуляния по Москве, а запишут белый альбом в поддержку протестного движения. Как сообщил Интерфаксу музыкальный критик Артемий Троицкий, белый альбом должен выйти 12 июня, когда оппозиция планирует провести в Москве очередную массовую акцию. Сегодня будет объявлен состав нового российского правительства.
Суд в Харькове отложил на 25 июня заседание по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о злоупотреблении в корпорации «Единые энергетические системы Украины» из-за отсутствия в зале подсудимой и ее защитников. Тимошенко, все время возглавлявшую «Единую энергосистему Украины», обвиняют в уклонении от уплаты налогов и крупном хищении. На президентских выборах в Сербии, по предварительным данным, победил глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. В Чикаго, где проходит саммит НАТО, в ходе акции протеста антивоенных активистов произошли столкновения с полицией. Ранения получили 4 полицейских, арестованы 45 активистов.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Говорим мы сегодня о том молодом поколении, которое вышло на бульвар, как оно выглядит на экране и в жизни. Не только, собственно, о молодом, а вот этом вот пока не очень понятном. Его называют по-разному. И рассерженными, и креативными, и непослушными. И в студии со мной сегодня как раз по возрасту представители этого поколения, до 30 журналистов, которые освещают то, как это происходит. Ну, и не только это, разумеется, потому что работают в итоговых программах на НТВ и на РЕН-ТВ, на РЕНе, канал РЕН, так его принято называть. Теперь Александр Уржанов, продюсер программы «Центральное телевидение», Роман Супер, корреспондент программы «Неделя». Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodvisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но, тем не менее, как бы мы с вами ни говорили, что вот образ такой, какой он есть, телевизор делает то, что он делает, и профессионально с этим надо работать, ощущение, что вот эта вот креативная группа граждан, вот эта вот гуляющая и выходящая на митинги, противопоставляется другой массовой группе граждан, которая живет не в столицах. Все-таки на телевизоре от телевизора есть. И вот это вот ощущение новых врагов, которое, ну, оно не формулируется таким образом, но противопоставление существует. Что с этим делать журналистам, которые работают с этими темами? Вот господин Холманский совершенно понятно такая политическая фигура, символизирующая образ соли, крепкой, жилы настоящей рабочей, которая будет противостоять вот этим зажравшимся, благополучным, неработающим. Это я все слова из репортажей двух первых каналов цитирую. Бездельникам и благополучным молодым людям на бульварах.
Слушайте,
и площадях.
Я бы на самом деле не преувеличивал роль господина или товарища Рюриковича в этой во всей истории, потому что на самом-то деле он транслирует мнение людей, которые, в общем, так же, как и молодые хипстеры, гуляют по бульварам, тоже не очень довольны тем, что происходит в стране. Ну, потому что невозможно быть, даже если ты соль и жила, или что там еще было, довольным размером там, да, своей зарплаты на условно там условном заводе в российской провинции. Невозможно быть довольным пенсией, которую получают тоже эти простые люди, которые не гуляют по бульварам. Невозможно хотеть отдать своего ребенка в армию, где, скорее всего, ничего хорошего с ним не произойдет. Ну, невозможно. И неважно, гуляешь ты по бульвару в Москве при этом или гуляешь по бульвару в Волгограде. Мне кажется, так.
Нам рассказывают, что есть что человек по фамилии Холманских...
Лучше по отчеству Рюрикович.
Рюрикович, да, так что он, Рюрикович это представитель очень Да, так он немножко похож хотя бы на Малковича.
Какая-то монтипайтонская такая история.
Но там рассказывают, что Рюрикович — это представитель
огромной... А теперь что-то совершенно другое.
Огромный, да, огромной группы людей. На самом деле это представитель 3-4 человек, которые работают на Уралвагонзаводе. Там есть еще несколько таких же...
Yeah. Для этого туда надо поехать репортаж сделать.
Что мы видели, да? Урал — это очень такая плотно обжитая территория уже много столетий. Люди живут и знают, что происходит. Екатеринбург прекрасно знает, что происходит в Тагиле. Тагил прекрасно знает, что происходит где там, в Серове где-нибудь, да, там все это более-менее понимают.
И все они прекрасно понимают, что происходит в Москве, а Москва — это Кремль.
Все знают. Нет, ну, что происходит в Москве, они не всегда понимают настолько хорошо, потому что Москва им про себя рассказывает по телевизору, а ездят они туда не часто. Но что происходит у них там, они прекрасно знают. Вот мы как раз снимали про Уралвагонзавод большой репортаж. Они там до сих пор, значит, занимаются модернизацией станков 50-летней давности, прикручивают к ним там что-то, там варежки подкладывают, чтобы, значит, танки лучше получались. Еще там бог знает, что в 50 километрах находится завод, который делает трамваи, где человек приходит на работу, у него стоит компьютер, он открывает программу, садится, 20 минут работает, после этого у него машина пошла генерировать трамвай, да, вместо того, чтобы подкладывать варежку под станок 50-летней давности. Вы думаете, они об этом не знают? Ну, конечно, они знают об этом. И их очень много. Почему они ездят на митинги? Ну, потому что они ездят на митинги, потому что не считают митинги некой важной для себя декларацией, за которой стоило бы вставать в позу, а им при этом, я уж не знаю, как это происходит в каждом конкретном случае, но бывали случаи, например, там с московскими бюджетниками иногда, да, когда они говорили, что если что, там нас примили же.
Ну, это вопрос личных отношений, да, скорее. Слушай, просто... старик, не подводи, но ты же понимаешь, что нужно вот...
В том числе, да. Тем более, что всех же там массовые не всегда тащат. Я бы просто не преувеличивал... Опять же, да, нет никакого монолитного класса, который противостоит...
Саша, нет, я не буду с вами спорить. Но телевизор, вы сами сказали ровно о том, о чем мы с вами всегда знаем. Телевизор упрощает.
Бессмысленно этому телевизору показывать сотрудникам Уралвагонзавода, которые все это знают. Которые знают, как дела устроены на самом деле. Даже если это транслируется не сотрудникам Уралвагонзавода, который видит ситуацию изнутри, а сотрудникам, я не знаю, Качканарского ГОКа, например, да, потом не будем забывать, что на Уралвагонзаводе еще работает фактор, когда там действительно были руины очень много лет. И то, что появились хоть какие-то деньги, этот аргумент непрошибаемый.
Конечно.
Поэтому там очень много людей...
Даже как непрошибаемый аргумент для тех жителей этого поселка Роза, который сползает там в этот карьер в Екатеринбурге, и Путин приехал, и их переселяют.
Но надо понимать, что, с другой стороны, что даже если люди не видят ситуацию на конкретном заводе, который вроде как говорит сразу за... вернее, люди, которые на нем работают, берут на себя смелость говорить за много миллионов человек, даже если это совсем другая точка в совсем другом конце страны, все равно люди прекрасным образом, что бы им там ни говорил телевизор, сталкиваются с образованием, со здравоохранением, с полицией, с самое кошмарное, судами. Они как раз сталкиваются с армией, которая сокращается стремительными темпами и собственно, продолжает призыв распространяться, по сути, уже только на них, на самых социально незащищенных.
Простите, вы можете себе представить, чтобы какой-нибудь завод в каком-нибудь городе по изготовлению каких-нибудь лобзиков ополчился на креативный класс в Москве, сидящий на Красном Октябре? И как это возможно представить?
Ну, если вывезут, не знаю. Мне тоже очень трудно представить.
Ну, так не вывозят же. Где Холманских, который разгоняет? Где вот он? Тут работы очень много. На Уралвагонзаводе, я думаю, что были же выходные, или у них там в 3 смены все, конечно. Но я думаю, что у Холманских точно были выходные. Он приезжал в Москву сейчас с Путиным разговаривать. Он приезжал сейчас в Москву как раз, когда на баррикадной стоял лагерь. Чего же не поехал-то? Такая отличная была возможность.
Хотя бы сфотографироваться.
Хотя бы, конечно.
Он твиттер завел.
Ну вот, да.
Он отрекся.
Инстаграмочку
завел. Так, отрекся уже, да?
Твиттер отрекся.
А, уже, значит, не завел. Ну, хорошо. Да, бог с ним, хотя это, конечно, тоже, для, опять же, для образов и для экрана символическая фигура. Не будут разгонять. Но вот это ощущение, что мы в состоянии войны, а не в состоянии изменения, оно у меня-то остается, что как превратить эту энергию, которая будет и здесь, и в Нижнем Тагиле, в энергию, которая позволит все-таки вот прорваться сквозь это все. Как? Непонятно. Телевизор этому тоже помочь не может. У меня-то ощущение, что время разговоров в телевизоре закончилось, и, скорее всего, нужно показывать опять... Ну, то есть репортаж всегда для телевидения важен. А нужно показывать страну. Страну надо показывать. То, о чем вы сейчас говорите. И это важнее, чем все остальное. Потому что вот ваш этот материал с инаугурацией, совмещенный у Алексея Кудашова с этой самой просмотром в Екатеринбурге, он, по-моему, абсолютно точно показывал объем и масштаб ощущений и настроений.
Это был хороший режиссерский ход, но я не уверен, что во всех региональных маленьких ДК люди сидели и смотрели с открытыми глазами.
Да, конечно, нет.
Я думаю, что вам повезло просто найти такой.
Да, ДК. Нам пришлось поискать, конечно, мы целенаправленно искали.
Если не помогли.
То есть я говорю о том, что это не какое-то общее место, что вся российская провинция, затаив дыхание,
смотрела президента, да. И пел, вставая гимн.
Я думаю, что нет.
Плюс надо понимать, что чтобы что-то...
Нет, я думаю, что люди разговаривали с телевизором, но разговаривали на другом языке, смотрели немножко, все эти пролеты камер.
И проезды, и проезды по пустынному городу. Ваша поездка в Корею, Роман, она вообще... И молодых людей, которых вы туда... То есть, с которыми вы поехали. Вот это что за молодые люди? Вот эта идея Чучхе действительно в Нижнем Новгороде, в Воронеже, в некоторых головах так... Или просто потому, что надо в Корею поехать?
У нас было 7 человек, и у каждого были, конечно, свои цели. У меня свои, у председателя общества идеи Чучхе свои, у простых ребят из провинции свои. Да, кто-то действительно давно и серьезно читает биографии товарища Ким Ир Сена, да, вот. Ну, а кто-то хотел просто снять фильм, я, например. Uh-huh. Вот. Хотя удивительные вещи происходили в Северной Корее, потому что люди, которые давно занимаются изучением Чучхе, но в России так на расстоянии и, в принципе, склонны к таким левым идеологемам, в общем, через неделю так охладевали, мягко говоря, к Чучхе. А я, наоборот, будучи западным клеветником, все больше и больше влюблялся в эту страну.
Да, это
да.
В связи с чем же?
Ну, в связи с тем, что, во-первых, конечно, теми же западными клеветниками очень многие ужасы преувеличены. Как говорит кореевед Ланьков, это не ужас, а просто ужас. Наверное, так.
Да, но нет,
ты думаешь,
вы не показали.
Что все ужинают так же, как и ты там ужинал?
Нет, я думаю, что съели мы там столько, сколько не съедает северокореец, наверное, за год. Mm-hmm. Вот без преувеличения. Ну, просто не все меряется едой.
Нет, и в вашем репортаже я, пожалуй, впервые увидела, что города современные. И с этим, я не знаю, конечно, в провинцию вас не выпускали.
Нет, выпускали, мы ездили
смог
в провинцию через день.
И, что называется, башня. И
Я боюсь, что смог все-таки не от бензина, которого в стране практически нет, а смог от того, что люди топят, греются деревом.
Даже в небоскребах.
Даже в небоскребах.
Так это происходит и в Турции, например.
Да, это понятно. Это
насчет современных городов это сложно сказать. Мне кажется, что там вот действительно, исходя из того, что мне показывал Олег Исаков, который
ездил тоже у нас,
да.
У вас ездил. А вы как-то вместе, что ли, ездили?
Нет, он ездил на празднование столетия.
Ким Ир Сена, да. Он говорит, что это Москва 70-х годов. Вот абсолютно, абсолютно классическая.
Только с мобильными телефонами все-таки и с Hello Kitty в магазинах уже.
И, наверное,
но тем не менее, с интернетом внутренним и невозможностью доступа.
Нет, в стране есть интернет, справедливости ради.
Интернет
тоже есть в стране, но в посольствах.
Да, православная церковь была очень хороша в этом смысле, что она была
за забором. Она всегда хороша, Григорий.
Нет, за забором, в вашем сюжете за забором одинокая с батюшкой-корейцем, который знал про Пусси Райт. В этом была, конечно...
Этим людям, которые служат в церкви, очень сильно повезло, я считаю.
А, то есть у них как всю жизнь...
У них нет...
Ну, вы сами как думаете, откуда про Пусси Райт знают?
Ну, да, понятно. Как я ничего не думаю, я просто пересказываю те, кто...
Слушайте, они с нашим патриархом на короткой ноге. Они знают о жизни многое. И о красивой жизни тоже.
А, ну, то есть, в общем, короче говоря, Роман, вернувшись оттуда, вы совершенно...
Нет, я понял, что нам есть, конечно, к чему стремиться, но... Понимаете, очень просто поехать в Северную Корею и сделать 150 сюжетов о том, как люди едят траву вместо еды. Ну, наверняка едят, да, кто-то ест. И... Ну, просто в этом нет никакой новости, и мне кажется, что это неинтересно, да? Интереснее увидеть какую-то, ну, что-то другое, какую-то жизнь там в глазах, в отношениях между людьми, которые, в общем, тоже любят и тоже страдают.
Но вот там люди-то... У вас было ощущение, что это не люди, которые специально... То есть там же, в принципе, специально к вам подводят и выстраивают людей, которые говорят вам о жизни.
Ну, днем подводят, выстраивают, а вечером мы надевали капюшоны и убегали из гостиницы. Сделать с этим никто ничего не может, потому что, ну, вот ты вышел из гостиницы и пошел, да? Иногда на автобусах догоняли и говорили, что мы поступаем нехорошо, потому что очень серьезное движение на дорогах, хотя ни одной машины, и можно попасть в аварию, вот. Но мы говорим, ну что ж, слушайте, мы хотели сфотографировать ваш прекрасный город в ночной иллюминации.
Да. Вот. Ну, то вот есть никаких точно есть чем сравнивать. Тут автозак в салке играет в Москве, а вы видите, от корейских машин убегали. Тоже забавно.
Нас возили тут тоже, в общем, в автобусе, который похож на автозак, но там сзади был приделан специальный такой диван мягкий и столик для переговоров.
А давайте послушаем наших позвонивших. Александр Иванович, Московская область, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые господа. Вы немножко лет на пять, наверное, задержались, потому что мне как-то вот 5 лет тому назад вот, привелось быть около метро Смоленская, там Арбат, и я увидел, что там тусуются великолепно одетые ребята и девчата, ну, где-то от 20 до 25 лет. И я, у меня время было свободное, спросил, по поводу чего тусовка? Мне ответили, Виктор Иванович, хотим послушать. Кто такой Виктор Иванович? Меня так посмотрели с удивлением. Ампилов, я говорю, слушайте, но вы-то к ним, к его слушателям или сторонникам, трудно сказать, чтобы относились. А мы, говорит, хотим знать, как нам жить дальше. А в связи с чем это? Да вот мы, говорит, уже поездили по свету. Там кто-то поучился в Америке, кто-то там в Китае уже был. И мы, говорит, обмениваемся. У нас, говорит, вот в кафе собираются и приглашаем там экономистов, политологов, чтобы нам рассказали, а куда мы дальше будем двигаться. То есть вот это уже занимало умы, как говорится, 5 лет тому назад не отдельных каких-то личностей, а уже бродило среди вот этого поколения. И примеров-то есть. Я говорю, там многие были в Китае, они, в общем-то, положительно вот в ходе разговора отзывались. Американский путь развития что-то не очень привлекал. Они говорят, мы хотим работать здесь в стране, но в стране, где кроме газа и нефти ничего нет, мы не видим своей перспективы, и уезжать-то мы не хотим. И поэтому вот и у них и возникали вот эти потребности пообщаться непосредственно с представителями разного
устройства. Хорошо, Александр Иванович, а вам сколько лет? Можно поинтересоваться?
Ну, мне много лет, много. Будем так говорить.
Ну, хорошо, да. А у вас есть дети, внуки, наверное. А вот вы поддерживаете,
что
они протестуют? Да.
А я вам отвечу на это. У нас же у самих богатейший опыт, есть выходы из тяжелейших ситуаций без революции. Величайший царь Александр II, такой же гений, Александр III, один убрал рабство, а второй предотвратил революционную ситуацию, когда масса крепостных остались, хлынули на улицы, и он ввел индустриализацию страны, ограничив вывоз прибыли из страны 15%. То же самое сделал Людвиг Эрхард, когда по плану маршала...
Понятно, спасибо, Александр Иванович. Ну, сейчас лекциями в историю далеко не будем убегать.
Мне кажется, послушать Ампилова — это всегда такое большое удовольствие.
Да, мне, например...
не нужно быть
Леваком. А он, кстати,
Леваком,
вы знаете, что он появлялся на, около памятника Абая?
Слушайте, ведь...
Да.
Я думаю, а да? Дух Шандыбина появлялся?
Нет, Дух Шандыбина не появлялся, а вот Ампилов
на
появлялся.
Самом деле,
и
да.
Это было очень любопытно. Что
очень неприятно,
нет?
Что бывший большой друг Ампилова Сергей Удальцов сейчас пытается стыдливо прятать свои истинные настроения и пытаться заигрывать с креативным классом. Он же тоже как-то вот АКМ, он, по-моему, от Трудовой России в свое время откалывался.
Ну,
очень жаль, что, очень жаль, что он прячет свои настроения революционные.
А почему он прячет? Он, может
потому
быть,
что он
меняется?
Не, он не меняется. Просто он понимает, что если он сейчас скажет все, что он хочет сказать, то вокруг него останется человек 15. Но, возможно, Рома там вот остался бы рядом.
Разве Рома левых взглядов придерживается?
После Рома придерживается...
После Кореи.
Нет, Рома и раньше. Рома всегда придерживался ультралевых взглядов, когда речь доходит до платежей по ипотеке и тому подобных вещей.
Ясно. В отличие от вас. А вы всегда были таким центристом.
Не, я просто оплачивал все...
Он всегда был мормоном.
Я просто оплачивал все счета, которые мне приходили, без нудежа. Поэтому...
Вот я и говорю, мормоном.
Да.
Александр напишет: читайте русскую классику «Час быка». Держу образованных в страхе, угрожаю, чтобы в любую минуту брошу на них орды работяг. Ну, это все совершенно не ново, кого бы мы в этом смысле не цитировали. Еще один Александр, Тульская область, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вот тех буйных демонстрантов в Греции, которые кидают булыжниками, зажигательными бомбами, и когда задерживают их, какое наказание назначаешь?
Вы знаете, их в основном не задерживают. Собственно, на то и существует слезоточивый газ, чтобы просто отодвинуть, отпугнуть их ну, как можно, на как можно дальше расстояние от парламента. Вот, собственно, и вся тактика полиции. Там,
да.
Там нету смысла задерживать, потому что задерживать нужно весь город.
И когда два года назад там это все началось, я там тоже попал после вот гибели парня, когда, собственно, много спровоцировало этот кризис, хотя уже он назревал. И тогда не задерживали, а их просто...
Ну, потому что это неэффективно. Как можно задержать огромный город?
Ну, у нас-то тоже можно довольно условно назвать задержание.
Ну, да.
Посадку в автозак, короткую экскурсию по историческим местам и выставку.
И выпуск.
Да.
И потом в Афинах такая штука интересная существует, что после некоторых кровавых событий времен хунты университет, который находится на территории города, по закону Греции, в эти университеты не могут заходить стражи порядка,
да.
Полицейские, да. Поэтому, в общем, если кто-то кого-то хочет задержать, то этот человек, которого хотят задержать, быстренько бежит в университет. В общем, университет оккупирован леваками, анархистами.
Академия ФСБ, например, туда.
Да, у нас тоже есть
полицейские.
Да.
А вот Фарид спрашивает вас, Рома, Кулистикова с прошедшим праздником поздравляет. Да, мы с 60-летием его. Нет, это так вот по пути, поскольку Владимир Михайлович и на свободе когда-то работал, то мы вполне можем присоединиться.
Я постоянно думаю о Кулистикове.
Да, так вот, спрашивают вас о другом. Неужели правда Северной Кореи с утра люди вдруг ходят поклониться памятнику вождю?
Ну, нет, я думаю, что это тоже байка западных клеветников. Не так уж и много свободного времени у товарищей северокорейцев для того, чтобы ходить с утра перед работой на площади товарища Ким Ир Сена кланяться. Я думаю, это происходит в государственные праздники большие, да, или там по выходным дням, которые, в общем, у корейцев один, это воскресенье. Нет, возят туристов, возят военных, возят многочисленные делегации к золотым памятникам. Но так, чтобы это было как место почистить зубы, нет, такого не происходит.
А вот наш слушатель Вячеслав Лавринов из Калужской области спрашивает, а вот из телекомпании, из вашей телекомпании можно сделать так, чтобы это были телерепортажи в прямом эфире, ну, чтобы записи и монтажа было поменьше? Но были, когда была Болотная, были какие-то включения. У вас-то нет, а у вас, по-моему, было, да,
Роман? Прямые включения с митинговых дел,
да,
конечно,
да.
были, да.
Мы,
а
к сожалению, вас... не можем выходить в прямом эфире, чисто технологически. Там такая студия, что вся эта машинерия не позволяет выходить в прямую. Поэтому это скорее вопрос не к нам, а к новостям, которые периодически прямые включения, насколько я знаю, организовывали.
Да, да.
Нет,
да.
Но это опять же вопрос к тому, что раньше в принципе было гораздо больше прямого эфира в телевизоре, да, и в новостях.
Ну, тоже уже очень давно прямой эфир был, скорее,
ну, как давно?
До середины 90-х, да, лет 12 назад.
Нет, почему? Еще когда был Норд-Ост, это, правда, уже 10 лет
да,
назад
тоже 10
было, все выходили в прямую,
да,
со спецвыпусками,
да, да.
Это было хорошим тоном.
Угу.
Сейчас этого не происходит. Об этом вспоминают каждый раз, когда происходят теракты, о том, что сейчас неплохо было бы немножко подвинуть текущую сетку и сделать все-таки монотему, да, в эфире о том, что происходит. Но не делают это. Это, в общем, тоже небольшая новость.
Нет, новости никакой в этом нет. Это все тоже только создает иной контекст.
Ну, собственно, это та причина, по которой большие каналы будут со временем все больше и больше проигрывать тем, кто позволит себе прямой эфир, даже если это будет прямой эфир с айпада куда-нибудь на сайт Ustream.
Ну да, это, собственно, и происходит, потому что он видеоблоги, даже которые сейчас делают молодые ребята с того же «Коммерсанта» или с «Дождя», как ни относись к тому, как это сделано с точки зрения телевизионной зрелищности, это чаще, конечно, дает эффект здесь и сейчас.
Но картинку они пока получают не сами, если
да.
они рассказывают.
Про... Да.
Поэтому это скорее комментарийный жанр. Тут я бы скорее говорил не про «Дождь» или «Коммерсант», а про тех мальчиков в велосипедных шлемах, которые вот так вот берут 7 высокоскоростных модемов, айпад, и идут и что-то комментируют, все это показывают.
Ну, у них пока еще нет имен, у этих мальчиков. Но, наверное, они когда-то появятся, такое СМИ.
У этих мальчиков
себе.
Больше просмотров, чем в тот же момент у, например, «Дождя», который показывает трансляцию Russia Today.
Нет, это понятно, потому что и Ридус, и все то, что на вот таких каналах возникает, это правда. Просто эффект включенной жизни. И у этих каналов, конечно, будет все больше и больше зрителей, потому что ну, она не причесанная. Это то, чем когда-то брало телевидение 20 лет назад, когда камеры ставили на любой площади, и вот жизнь проистекала тут у тебя. Теперь уже этой необходимости нет, потому что действительно все можно делать на айпаде и айфоне. Хорошо, у вас внутренние ощущения у обоих. Вот как дальше будет дрейфовать ситуация?
С телевидением?
С телевидением и с контекстом. Телевидение не может быть без политического контекста.
Ну, если говорить о большом федеральном телевидении, мне кажется, особо ничего меняться не будет. Да, в общем, и не меняется. А те люди, которые занимались журналистикой и телевизионной, ну, простите за пафос, отверженно, профессионально и, в общем, так как надо, они так и будут продолжать это делать. А те люди, которые занимались политической целесообразностью, будучи... имея пропуск в Останкино, в общем, будут продолжать заниматься тем же самым. Мне
Я
кажется,
думаю,
так.
будет Белоруссия. Но она не будет такой, как в Белоруссии, потому что...
Это все-таки Россия. Александр
Россия.
Уржанов, Роман Супер, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Сразу же после нас повтор программы «Свобода в обществе Мемориал», декоммунизация, иллюстрация. Микрофон была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Приоритеты НАТО, Афганистан и ПРО. За кулисами Чикагского саммита.
Комментарии экспертов.
Политические жесты и реальная политика. Визит Путина в Белоруссию.
Право автора.
Мы семья. Ольга Романова. О частичках протеста.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».